Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать «Малых пророков», так называемые книги «Малых пророков», и сегодня мы почитаем книгу пророка Наума. Книга эта малоизвестная, каких-то замечательных слов, фраз, образов, пророчеств в ней нету, и поэтому, как и в некоторых других, про некоторые другие книги из корпуса книг 12 малых пророков, большинство людей ни об этом пророке, ни о его книге ничего не знают. Но вот некоторое время мы уделим, чтобы тем не менее посмотреть эту книгу, найти там что-то для себя значимое, интересное, важное, чтобы сложился какой-нибудь образ в нашем сознании по поводу этой книги. Пророк Наум жил приблизительно во времена благочестивого царя Иезекии или, возможно, по другим версиям, во время раннего периода правления одного из самых нечестивейших царей, иудейских царя Манассии. Если приблизительно посчитать, к какому времени могут относиться высказанные им слова, а это некоторым образом интересно, то получится, что примерно лет через 70, может быть 100, после того, как жил и пророчествовал пророк Иона. Почему это важно? Потому что пророк Наум обращается к жителям той же самой Ниневии, к столице Ассирийского царства, конкретно к жителям Ниневии, и предсказывает скорое, даже, может быть, скоропостижное ее разрушение, что действительно и случится. И, конечно, интересно в этом случае представить, сколько же лет прошло, почему пророк Иона пришел и сказал, предсказал от лица Господа скорое разрушение города, а город устоял благодаря тому, что жители Ниневии покаялись. А жители Ниневии покаялись, потому что с великим умилением, трепетом и страхом Божьим покаялся царь Ниневийский. И его указ был исполнен очень ревностно, и никто не посмел слушаться этого указа правителя Ниневии. И поэтому город устоял. Сейчас не посылается пророк Наум к жителям Ниневии, он просто как бы издали пророчествует о них и пророчествует нехорошо. Почему? Почему он не идет к ним? Быть может, он пришел бы к ним, и они бы уверовали, и город бы устоял? Нет. Бог не посылает Наума в Ниневию, потому что это не имеет никакого смысла. Жители Ниневии не обратятся, и поэтому нет смысла посылать к ним пророка. Пророка имеет смысл посылать тогда, когда люди могут его послушаться, тогда, когда действительно хоть кто-то может измениться. Наум пророчествует издалека, потому что возможности обращения у Ниневии больше нет. Она исчерпала возможности покаяния. Беда не в том, что грехи жителей Ниневии превзошли долготерпение Божье, а в том, что грехи жителей Ниневии ожесточили их сердце. И даже, может быть, точнее и более того, что грехи жителей Ниневии, их упорное богоотступничество, их идолопоклонство и жестокость привели к тому, что в первую очередь правители этого народа, правители этого города, сам царь и его вельможи Синклит, они не способны к покаянию. Они, услышав пророка, ничего не сделают. Более того, скорее всего, издадут приказ, чтобы его схватили и убили, ведь он же враг для них теперь, он из не просто из чужого народа пришел, а из народа, который Ассирия завоевывает. Он из того же племени, которое сирийское войско завоевало из северного, когда завоевывало Северное Израильское царство. И поэтому он для них, с одной стороны, и не авторитет, потому что Бог, о котором говорит Наум, не защитил же своего народа, Северного Израильского царства, которое им удалось завоевать. С другой стороны, они считают его врагом. Понятно, с чего же верить пророчеству врага. Он, разумеется, блага нам не желает, и только добавит и преисполнит меру своих грехов, подняв руку на пророка Божия. Поэтому, раз нет возможности обращения, раз сама верхушка города, главы города, те, которым и надлежит слушать слова Божьи, те, кто должен внимать пророкам и, внимая пророкам, способен изменить жизнь города каким-нибудь указом или приказом, вот если эти люди не способны, то народ трудно остановить от падения, от поражения, потому что не случайно в книгах великих пророков правители народа, его, так скажем, светские вожди и его священники, они отвечают за духовное состояние народа. И если священники и правители не могут свидетельствовать о правде ни словом, ни жизнью своей, и более того, возбуждены ненавистью и жестокостью по отношению ко всему, что связано с Богом, естественно, добра, возможности исправления, возможности обращения к добру ждать от них уже не приходится. Ниневия забыла о покаянии, забыла о том благодеянии, которое некогда явил Ниневии Бог и пророк Иона, и жестокостью к народу Божьему, потому что расправа Ассирии над Израильским царством была очень жестока. Из-за этого, из-за этой жестокости сердце жителей Ниневии еще больше ожесточилось, и вот эта жестокость по отношению к ближнему, неоправданная жестокость, и еще подпитанная гордостью, оно принесет этому народу несчастье. То, что касается гордости, то про это интересно. В третьей главе книги пророка Наума сказано так: «Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе, но эта саранча рассеется и улетит». Почти подобным образом, вот именно с указанием на купцов, на сокровище, говорится о некоем царстве зла и в книге Откровения, и в книге пророка Исаии, когда говорится о царстве зла и о царстве Антихриста. Мы это запомним, еще нам этот образ понадобится. И вот за жестокость и за гордость ниневитян, за жестокость и за гордость ассирийцев Бог выступает против него как Бог-мститель. Тут так и говорится во втором стихе, в самом начале книги: «Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь страшен в гневе, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Необычно, возможно, человеку, незнакомому с книгами Ветхого Завета, читать подобные высказывания. Мы несколько рафинированно представляем себе Бога, хотя нам кажется, что мы представляем Его вполне в духе Нового Завета. Но на самом деле и в Новом Завете есть слова, например, «мне отмщение, аз воздам», то есть Он воздаятель каждому, воздает каждому по справедливости. И об этом и в самом евангельском повествовании, и в посланиях апостолов сказано достаточно о том, что Он действительно воздает. Ну, скажем, например, притча о страшном суде, или притча о талантах, притча о званых на браки и некоторые другие, где сказано, что Он действительно накажет тех, кто этого наказания достойны. Он действительно воздаст каждому по делам его и воздаст именно по справедливости, если только человек не явил милосердие сам. Конечно, Бог милосерден. Милосердие Его чрезвычайно и неизмеримо велико по отношению к людям, которые способны к милосердию. Как это сказано, скажем, в послании апостола Иакова, «суд без милости, не сотворившему милости». То есть человек, который не явил милости ближнему своему, будет осужден. Человек, не способный миловать и жалеть, будет осужден. Эта закономерность включена даже в молитву Господню, в молитву «Отче наш». Там всем известно говорится «Отче наш, остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим». То есть, если человек способен к милосердию, то он получит милость вместо справедливого воздаяния. А если человек не являл милости, а это значит, что он был горд и жесток, то он и получит воздаяние без всякой милости. Каков он сам, таков и суд по отношению к себе улучит, потому что он возлюбил тьму, и в тьму пойдет. Свет милосердия, свет любви Божией для него закрыт, потому что он ему не нужен. Вот, то есть, не надо удивляться и тому, что в некоторых местах книг Ветхого Завета мы встречаем слова о мщении Бога, о том, что он идет в гневе, потому что на самом деле это не особенность Ветхого Завета, это одно из свойств божественной правды. И о Боге как судье и довоздаятеле каждому, кто что получил, и в Новом Завете сказано немало. Просто иногда у нас очень стереотипное, навязанное, как бы невдумчивое отношение к тому, что мы читаем, и к тому, что мы слышим, когда читаем и слушаем Священное Писание. И причина, одна из причин, как мы уже сказали, одна из причин, кроме жестокости и гордыни, именно невозможности исправления народа, это как раз испорченность руководства этого народа. Как, например, в третьей главе говорится о том, что «князья твои, как саранча, стали». Это не только потому, что этих князей стало очень много, то есть вот именно тех, кого вы считаете князьями, тех, кого народ считает, что они великие люди среди этого народа, то есть в данном случае не просто правители, а людей вельможистых. Слово «вельможа» означает человека, который может весьма великое дело сделать, то есть у него есть великие возможности. Вот человек, людей с великими возможностями, у них стало очень много. Неограниченно их стало, люди, получившие такие возможности, получившие саны, земли, деньги, или в силу каких-то амбиций или стечения обстоятельств, вот таких людей стало очень много, они стали как саранча. Но они саранча не только, сравниваются с саранчой не только потому, что их много, но потому что от саранчи-то ведь никакой пользы нет. Саранча только губит все. Если чем больше становится, тем больше от нее вреда. И там, где заводится эта саранча, она и пожирает сам этот народ. Вот такой образ, в данном случае не только количество этих князей, но то, что возрастающее их количество и разрушает народные силы. Чем больше людей вельможистых, чем больше людей, имеющих весьма великие амбиции, весьма великие возможности, людей, не стесненных ничем, тем на самом деле жестокость и гордость в этом народе, беспорядок и хаос в этом народе, гордыня в этом народе и его богопротивление все возрастает и возрастает. И дальше продолжая эту мысль, вот в той же третьей главе, в следующем стихе 18, когда после того, как сравнивает князей с саранчой, пророк Наум говорит: «Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, некому собрать его, некому пасти народ. Все спят, успокоившись от того, что они добились того, чего хотели, забывая, что сама вельможность изначально дается для того, чтобы использовать все эти великие возможности для обеспечения блага народу, отечеству, государству, правлению, системы, не самому себе, а обеспечивать тот порядок существующий и благосостояние народа, потому что только благосостояние народа является залогом моего собственного благосостояния. В древних империях, в иудейском обществе это понимали, ну, достаточно долго. Это, если даже трудно было порой исторически реализовать это, то, по крайней мере, представление о том, что мои возможности, мое богатство, моя власть, она обеспечивается только тем, насколько я эту власть и это богатство использую на улучшение благосостояния простых людей, собственно, народа. Чем больше я забочусь о народе, чем больше я укрепляю позиции народа, чем больше я отдаю ему и забочусь о нем, тем крепче, богаче и сытее и моя собственная жизнь. Тем более я спокоен, тем более я безопасен. Это очевидная мысль, даже не надо быть восточным мудрецом, чтобы это понимать. Но и на Востоке, и на Западе люди, получившие вот эти самые великие возможности, совершенно забывают эту закономерность и, по сути дела, упокаиваясь на лаврах и проявляя жестокость и немилосердие к простым людям, к народу, забывая о том, что они должны народу, они тем самым рубят сук, на котором сами и сидят. Поэтому, раз они заснули, раз они ничего не делают, что могло бы укрепить их жизнь, они не думают ни о народе, ни о Боге, то исцелить-то их нечем. Нет врачества, нет лекарства никакого, и об этом говорит, заключая эту мысль, 19 стих о том, что никакой возможности исцелить больше нет. Он опять умилосердится над нами, сгладит беззаконие наше, ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Если никто не взывает о правде, если никто не ищет Бога, если правда действительно ушла, если гордыня необратима, так что и пророка, явившегося бы, убили, и вопль о смирении, о сокрушении не поможет, то нечем помочь этому народу. Просто нечем. Бог бы рад, но просто нечем. Если он пошлет к ним какого-нибудь пророка, они его убьют. Если он пошлет им казнь, они ожесточатся и еще больше будут ругаться против Бога. Если он пошлет им что-то, чтобы их смирило, они вместо этого впадут в отчаяние, уныние и совсем потеряют всякую надежду, и никакой надежды на смирение, на обращение к Богу у них не останется. И только тогда, когда народ достигает такого состояния, когда невозможно, нет никаких возможностей у Бога хоть как-то остановить разрушение и падение этого народа, только тогда он его уничтожает, он его стирает, его не становится. И вот в этом отношении книга пророка Наума, она вот этой речью, предсказанием, губительным предсказанием о сокрушении народа ассирийского, она пророчествует о временах грядущих. Она указывает, что фактически царство ассирийское есть прообраз царства Антихриста. Да, мы знаем, что в книге Священного Писания вообще-то царство Вавилонское увязали с образом царства Антихриста, но по мысли многих пророков и пророка Наума в данном случае и Ассур, то есть Ассирийское царство, оно как бы предтеча Вавилона, оно как бы младший брат Вавилона, оно по духу-то то же самое, что и Вавилон, оно по существу-то своему царство антихристианское, то есть и этим своим антихристианством, именно своей гордыней, своим богатством, своей жестокостью и немилосердием, оно указывает и преобразует царство антихриста, и в первую очередь тем, что Ассирийское царство, Ассур, есть враг народа Божия. Вот как говорится об этом, как говорит пророк Наум в первой главе об этом. «Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, бедствие уже не повторится, ибо сплетшиеся между собой, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый». Вот это особенно последний стих, 11. «Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый». Это не только конкретно о царе, захватившем Израильское царство, не только о том царе, во времена которого при царе иудейском Иезекии ассирийское войско пришло к Иерусалиму и было истреблено. А прежде всего это тот самый замысливший зло против Господа, тот самый антихрист, враг, который будет иметь богохульные уста, враг, который будет ставить себя выше всего и превозноситься выше всего. Вот о нем пророчествуется в этих словах. И не случайно многие из эпитетов, из метафор, которые используются вот в книге пророка Наума по отношению к царству ассирийскому, они потом перекликаются с образами и метафорами книги «Апокалипсис», где говорится о вавилонской блуднице, как о царстве Антихриста, как о той гордыне, которая и богопротивлении, богоотступничестве, которое своим развратом увлекает в плен, пленяет к себе вот в это богопротивление все народы земли. Вот, например, такое выражение, которое буквально цитируется в книге «Апокалипсис» из третьей главы. «Это за многие блудодеяния развратницы, приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена». Вот образ вавилонской блудницы в данном случае, который применяется к Ассирийскому царству. То есть и Ассирия, и Вавилон, и многие другие царства, восстающие на народ Божий, они, хотя это и исторически действительно события происходящие, но в духовном смысле все они как бы предтечи, как бы прообразы грядущего царства Антихриста, когда действительно враг, тайна беззакония, который всегда действует, как говорит апостол Павел, однажды возымеет такую силу, такую дерзновенную, что открыто будет увлекать все народы земли в плен, совращать, одурманивать, пленять их в послушании себе, восстанавливая, восставляя их против Бога и против народа Божьего, то есть против церкви. Поскольку жестокость и гордыня жителей Ниневии являются наряду с богоотступничеством их вождей причиной падения Ниневии и как бы некой энергетикой, неким духовным содержанием вообще грядущего царства Антихриста, то так и наоборот, главным для народа Божьего, как мы видели в книге пророка Михея, главным для народа Божьего является милосердие, вера, терпение, смирение, то есть те качества, которые как раз вот разделяют как водораздел некий проводит грань между народом Божьим и народом, составляющим царство Антихриста. Они с одной стороны пленены, они с одной стороны вроде отравлены, одурманены тем вином блудодеяния, которым в эпоху фактически все это как бы существующее на протяжении веков антихристианская среда пленяет людей. Но с другой стороны, они пленяются этим потому, что не хотят принять ни милосердие, ни смирение, ни сокрушение пред Богом, ни страх Господень, как начало премудрости, потому, раз они не хотят принять то, что предлагает им Бог для спасения, они улавливаются в эту сеть и не в силах противостоять тому соблазну, той разрушающей и развращающей энергии, которая излучает из себя, соблазняя человека, этот антихристианский мир, антихристианский дух, который требует как раз от человека жесткости, жестокости, упрямства, гордости и богопротивления. И вот интересное свидетельство есть еще в 1 главе, 14 стихе. «А у тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении». Вот так все и получилось в истории. Ни имени, ни народа этого не было. Ни Невии, ни Ассура. И настолько это поразительно, что действительно долгое время думали, что никогда и не существовало города с этим именем Ниневия, и всегда подвергали сомнению исторические события, связанные с Ниневией, и тем более пророческие высказывания, к ней обращенные, пока во второй половине XIX века неожиданно под одним холмом в пустыне не был найден, откопан этот город. Это Ниневия, как столица именно Ассирии. И только тогда вот люди убедились, что действительно слова пророческие сбылись. Ничего не осталось, никакого имени, ни памяти не осталось от Ниневии. Такова временная слава всех богоборческих великих империй. И интересно, вопрос в этом случае возникает, почему же сейчас мы видим вроде бы безбожные и вроде бы антихристианские и империи, и государства, которые своей хитростью, коварством, жестокостью, а порой откровенно антихристианскими действиями, казалось бы, должны навлечь на себя гнев Божий. Но этого не происходит и не произойдет, потому что сейчас ситуация совсем иная. В каждом народе под солнцем есть семя правды, есть христиане, которые живут среди этого народа и молят Бога о спасении этого народа. Поэтому сейчас и не происходит такого суда над империями, над народами, над государствами, как в древние времена. Другое дело, что подготавливается тайна беззакония, начавшаяся некогда, продолжает свою разрушительную деятельность и постепенно из человечества выбирается вот некое семя, сохраняющее верность Христу, а все остальные народы как бы собираются в один, в некую общечеловеческую общность, настроенную однозначно, осознанно, очень принципиально против Церкви Христовой и против Бога. И в конце концов именно это собранное, как бы консолидированное, но не во имя Христа, а во имя своих собственных интересов человечества, однажды и поставит себе правителя, которого провозгласит Богом именно вопреки церковному пониманию и личности Христа, и того, что есть Бог для мира, для человека, ту тайну, которая содержится в церкви. На этом мы заканчиваем читать книгу пророка Наума, и на этом прощаюсь с вами. До свидания, и храни вас всех Господь.